Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». С нами сегодня Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Алексей Константинович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7-925-888-948. Твиттер собака «Говорит МСК», телеграм «Говорит МСК Бот». Давайте начнем с заседания круглого стола, в котором мы участвовали, и название было какое? «После пандемии информационные войны в современном мире. Выводы для России». Какие выводы для России сделаны?
Ну, это, собственно, было мероприятие, которое организовала комиссия по информационной политике. Я в качестве главы комиссии его вел. Мы пригласили представителей и Министерства иностранных дел, была Мария Захарова, и советник президента Валерий Фадеев был председателем Совета по правам человека, и ряд руководителей средств массовой информации. Мы пытались поставить диагноз той войне, которая информационной войне, которая ведется против России, определить ее основные направления и задуматься о методах противодействия. Ну вот, вывод для России первый, что информационная война превратилась в политику. Это уже не какие-то разовые акции, направленные на достижение какого-то кратковременного эффекта. Это долгосрочное информационное воздействие агрессивного типа на российскую аудиторию и на нероссийскую аудиторию, на глобальное общественное мнение, для того, чтобы Россия не могла закрепиться со своими подходами, представлениями и ценностями в информационном глобальном пространстве. То есть это схватка за глобальное информационное пространство, это важно понять. Так. И четыре формы информационной войны мы выделили. Это информационная война геополитического плана, то есть нацеленная на достижение превосходства в тех или иных регионах. Это фейковые новости, нацеленные на достижение какого-то кратковременного эффекта, ну вот как, например, в деле Скрипалей или вот последний скандал, который, кстати, имеет своей целью это «Северный поток-2» на самом деле. Вот, хотя развернута она широко, но на самом деле это имеет совершенно конкретную политическую цель. Затем это информационные войны, нацеленные на то, чтобы нейтрализовать позитивное воздействие России на аудиторию за пределами Российской Федерации, как бы нивелировать наше информационное воздействие. И четвертое направление – это запретительные меры против российских средств массовой информации. Ну вот как в Латвии и Литве запрещено вещание канала РТ, в Эстонии закрыли фактически агентство «Спутник». Вот на днях тут новые меры принимаются по блокировке.
Отсутствие аккаунта РИА Новости, да, в поисковой выдаче. Об этом попозже поговорим тоже.
Были примеры, что были заблокированы наши сайты, Федеральное агентство новостей, «Царьград» и ряд других.
Ну, там, «Царьград», YouTube, подождите, YouTube выполняет требования, потому что, как бы, ну, совладелец под санкциями находится, а это его актив.
Вы знаете, основатель. Значит, вот здесь я хочу развеять, с одной стороны, некоторый миф, а во-вторых, опровергнуть просто вообще вот эту логику, которой прибегают, кстати, прибалтийские власти.
Давайте.
Они говорят, что если применены санкции против какого-то руководителя, допустим, агентства некоего, ну, допустим, Киселева,
так,
индивидуальные санкции Евросоюзом, то это означает, что все те средства массовой информации, которые к нему имеют хоть какое-то отдаленное отношение, они должны тоже попадать под санкции. Вот это их логика. Они так закрыли «Спутник» в Эстонии. Значит, в Латвии и Литве сослались на то же самое, закрывая РТ. Но РТ вообще это отдельная структура, она к Киселеву не имеет отношения никакого. Но спутник имеет, потому что это часть РИА Новости. Но нигде в санкционных механизмах Евросоюза не сказано, что распространяется это на активы этих государств, то есть этих людей, попавших под санкции, за пределами Евросоюза. То есть если бы, скажем, у человека, который попал под санкциями, были бы банковские счета, какие-то приобретения там, допустим, в той же Эстонии или где-то там в Польше, то да, это было бы заморожено. Но это активы, находящиеся, во-первых, в России, во-вторых, это не его личная собственность, это государственная собственность. То есть это абсолютно ложный аргумент. И я в своем обращении, и неоднократных, кстати, обращениях в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, это указывал в своих письмах Арлему Дезиру, французу, который там является, точнее, являлся до недавнего времени спецпредставителем по свободе слова. И он абсолютно согласен с тем, что вот эта трактовка санкций Евросоюза является ложной, потому что нигде в решениях Евросоюза не сказано, что мы поставили вот данного человека под, скажем, под санкции, и это означает, что средства массовой информации, в котором он работает, должно быть тоже санкционировано.
Алексей Константинович,
этого нет, это ложь.
Тогда по-другому спрошу. Смотрите, если мы говорим про информационную как войну, про это явление, но в любой войне у сторон есть оборона, есть наступление. У Российской Федерации что именно, в каком положении находится она? Обороняется, наступает, атакует, выжидает?
Российская Федерация находится в состоянии, я считаю, сочетания действий наступательного характера и оборонительного характера. Значит, мы недооцениваем наше информационное влияние в мире. И вот, кстати, то, что закрывают наши информационные ресурсы, то, что их пытаются блокировать, то, что их подвергают определенной политической травле, то, что, скажем, в Британии премьер-министр заявляет, что морально недопустимо давать интервью каналу РТ,
так.
Понимаете, это доказывает, что эти каналы смотрят, их слушают. То есть информационные импульсы из Российской Федерации, они достигают весьма большого числа людей за пределами России. Я даже сейчас не говорю о странах Азии и Латинской Америки или, допустим, арабского мира. Я сейчас говорю даже об аудиториях в западных странах, где труднее всего пробиться. Вот в эти аудитории мы проходим. Мы проходим. У меня был как-то интересный разговор во Франции. У меня было публичное выступление большое в нашем духовном и культурном центре российском в Париже.
Так.
Собралось 250 человек. И я сказал о том, что французские средства массовой информации практически целиком, за буквально двумя-тремя исключениями, настроены против России. А встал французский блогер, у которого 2,5 миллиона подписчиков, очень известный, и сказал: господин Пушков, не обращайте внимания на официальные вот эти мейнстримовские средства массовой информации. Сейчас половина французского общественного мнения сместилась в социальные сети.
Конечно.
И вот в этих социальных сетях мы имеем совершенно другую картину, чем, скажем, на странице газеты «Le Monde» или на французском телевидении. Люди перестают читать эти газеты именно потому, что они субъективные, потому что они не дают правильной картины мира. Они превратились в пропагандистские средства, а прежде всего они в средства массовой информации. И они уходят в социальные сети, в интернет, где люди уже сами пытаются разобраться, что правильно, что нет.
Вот здесь
мы очень востребованы. Вот не случайно у канала РТ в интернете огромная аудитория.
Алексей Константинович, тогда другой момент. Мы понимаем, что есть определенная монополия или борьба за монополию на мысли, на информацию, на представление определенной точки зрения в том или ином событии. На примере Соединенных Штатов есть CNN, есть Fox News. Вот они между собой борются. Но есть глобальные как бы западные СМИ, которым мы тоже можем не испытывать доверия. Я не знаю, там Deutsche Welle, Радио Свобода, там все что угодно. Или какие-то СМИ, которые, значит, серверы имеют свои за границей где-то. Мы же в этом тоже участвуем. Ну, как бы мы тоже отстаиваем собственную монополию.
Нет, значит, мы ставим под сомнение монополию Запада. Если вы посмотрите на информационную картину вот, современного мира, то вы увидите, что до 90% информационного пространства занято западными средствами массовой информации.
У нас?
Вот, как? Нет, вообще в мире.
В мире в целом.
В мире в целом. Я почему это говорю? Потому что большинство стран мира не могут позволить себе иметь самостоятельные средства массовой информации. У них просто нет ресурсов для этого, у них недостаточно денег, чтобы иметь везде своих собственных корреспондентов. И поэтому основной пласт информации, которая проходит, это западные агентства, Reuters, Associated Press там, и так далее, да? France Press и прочие. Это американские телеканалы, вы здесь упомянули CNN, но есть еще NBC, есть ABC, CBS. Да. И так далее. То есть это тоже важное направление воздействия. Затем есть, конечно, BBC. Это гигантский монстр. Телерадиовещательный. То есть там и много радиостанций, и много телевизионных каналов. Есть немецкие средства массовой информации, тоже Deutsche Welle вы упомянули. Есть France 24, который вещает на весь мир на английском языке. То есть... другие средства массовой информации, за исключением России и Китая, они полагаются на эти источники. Вот я много ездил по миру и наблюдал за тамошними СМИ. Открываешь киприотскую газету, Кипр к нам хорошо относится, у нас хорошие отношения с Кипром, да? Открываешь основную газету на английском языке на Кипре, Cyprus Mail. Так. Там сплошной France Press, Reuters там, и так далее.
Так у нас,
там
даже тоже подписки есть и на Reuters, и на Associated Press.
Правильно, верно. Но там только есть на это. У нас внутри здесь конкурентная среда. То есть мы подписаны на все эти средства массовой информации, мы знаем, что говорит CNN или ABC, но мы также знаем, что, например, пишет Global Times, китайская газета, да? Мы также знаем, какую информацию дают наши средства массовой информации. И у нашего потребителя информации есть возможность выбирать. У тамошних потребителей средств массовой информации, даже в такой стране, как Индия, возможностей очень мало, потому что все СМИ сориентированы на англоговорящие источники информации.
Колониальное прошлое, и вообще им просто это понятней.
Совершенно верно. И не только колониальное прошлое. Я бы сказал, и неоколониальное прошлое, потому что вот эта информационная зависимость – это признак вот этого неоколониализма, то есть сохранения западного доминирования в информационном пространстве подавляющей части государств мира. Мы здесь, в этом отношении, мы ставим под вопрос вот эту монополию. Мы вышли с нашими новыми информационными ресурсами на международные площадки информационные, и это не нравится. Откуда такая болезненная реакция? Ну вот давайте, конечно, сравним, да, допустим, вот американских телевизионных гигантов, которые контролируют огромную часть информационной картинки в мире, и наш канал РТ. Ну, силы несопоставимы. Но, тем не менее, видите, об РТ говорят в Соединенных Штатах. Их там объявили иностранным агентом, чтобы в случае чего прижать, если, так сказать, будет
так мы тоже,
уже совсем такая...
Мы же тоже боролись с тем, что у нас там иностранное есть владение всякими газетами.
Слушайте, ничего мы не боролись. Мы отвечаем. Причем отвечаем уже после того, как совершены атаки на наши средства массовой информации. Наша борьба носит ответный характер в этом смысле. Сначала против нас совершается информационная агрессия где-то в Соединенных Штатах или еще где-то, и мы задумываемся, как нам ответить. Посмотрите, все наши меры носят ответный характер. То есть нас нельзя здесь ставить на одну доску. Если бы наши средства информации не преследовали в Европе и в Соединенных Штатах, то мы вообще не предпринимали бы никаких контрмер.
Спрошу по-другому. И мы же равноправные участники этой информационной войны.
Нет, конечно.
Почему?
Потому что эта война нам навязана. Потому что мы не ведем информационную войну против этих государств. Мы не пытаемся каждое действие президента Макрона поставить под сомнение и вывернуть таким образом, чтобы у нас население ненавидело Францию. Мы не пытаемся каждое действие Евросоюза препарировать таким образом, чтобы изобразить его врагом России. Да, тогда, когда Евросоюз принимает санкции, мы говорим о том, что это враждебные нам действия. Но когда Евросоюз решает вопрос, допустим, как помогать Греции, там вытаскивать ее из финансового кризиса, или расставаться ему или нет с Великобританией, мы не ведем пропаганду против Евросоюза.
Алексей Константинович.
Практически любые действия России, которые мы предпринимаем, они подаются в ключе того, что эти действия враждебны Западу. Мы боремся с терроризмом, мы боремся неправильно, не так. Вот, допустим, в той же Сирии. Да, вот американцы так борются, правильно. А мы боремся неправильно, потому что мы хотим, чтобы там у власти осталось законное правительство Асада. Да, то есть везде, где мы не предпринимаем какие-то действия, эти действия осуждаются, искажаются, и подаются во враждебном к России ключе.
Тогда по-другому спрошу, Алексей Константинович. Если включить любое политическое ток-шоу на российском телевидении, возникает сразу вопрос, насколько взвешенно там преподносится та или иная тема, и насколько, с вашей точки зрения, нужно поумерить там, тем людям, которые делают эти шоу, например, пыл агрессивный, или это нормально?
Я вам скажу так, я не сторонник суперагрессивных ток-шоу. И я считаю, что в каких-то аспектах тональность следовало бы как бы приглушить, потому что у нас очень часто это превращается в чисто какие-то эмоциональные выкрики и суждения, которые не приближают ни аудиторию, ни участников этих ток-шоу к какому-то новому пониманию ситуации. Такое ощущение, что мы воспроизводим одно и то же все время, один и тот же эмоциональный посыл. Вот, это я не приветствую. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что в наших ток-шоу участвуют американские журналисты, польские журналисты, чешские журналисты, зарубежные политологи достаточно часто. Вы не найдете ни одного российского журналиста или политолога ни на одном ток-шоу ни в Германии, ни во Франции, ни в Великобритании, ни в Соединенных Штатах. Это табу. Они варятся в собственном информационном соку. Они не хотят допускать альтернативной точки зрения. Мы можем выслушать альтернативную точку зрения, там ее оспорить, опровергнуть, так сказать, может быть, даже чрезвычайно эмоционально, но она звучит, понимаете? В Соединенных Штатах на ток-шоу перестали приглашать представителей России, наверное, лет 10-12 тому назад. То же самое в Великобритании, я знаю, потому что меня часто приглашали одно время.
Так.
Но в последнее время вообще российских представителей там не присутствуют. А если западные средства массовой информации предлагают взять интервью у представителя России, будь то члена Совета Федерации, сенатора или известного политолога, то это, как правило, для того, чтобы подтвердить уже заложенную в материале точку зрения, что Россия плохая.
Насколько...
А наше участие нужно для того, чтобы создать видимость объективности. Вот смотрите, мы вам сейчас русского покажем, да? Он скажет там три фразы. А потом после этих трех фраз мы скажем 33, которые опровергают его, которые показывают, какая это негодная страна.
Да, но проблема в том, что многие воспринимают, как вы сказали, польского журналиста, американского журналиста, украинского журналиста, который на зарплате в этих ток-шоу, как мальчиков для битья. И они довольно лубочно выглядят в ряде случаев.
Слушайте, это уже детали. Я вам так скажу, что здесь важен принцип. Мы готовы выслушивать другие мнения, да? Вот. Я понимаю, что для некоторых телеканалов это способ привлечения аудитории, потому что повышается степень скандальности, так сказать, повышается уровень, ну, скажем, эмоциональной возгонки, да, во время этой беседы. Но они имеют доступ. Значит, доступа аналогичного российским представителям ни на европейских информационных площадках, ни на американских вы не получите.
Алексей Константинович, другой момент. Есть такое информационное явление, как Black Lives Matter. Почему информационное? Потому что как бы, ну, это становится в основу там, того, как работают газеты. Я знаю, что сотрудники Нью-Йорк Пост и Вашингтон Пост тоже, в общем-то, некоторые даже поплатили собственной карьерой за то, как они высказывались или не высказывались на этот счет. Может ли Российская Федерация воспользоваться ситуацией с вот этим, я не знаю, агрессивным феминизмом или с агрессивным вот этим вот новой волной расизма, как как бы представление своей точки зрения и, соответственно, привлечение сторонников. Та самая мягкая сила.
Вот вы сказали о новой волне расизма.
Да.
Вот, и я подумал, а вы имеете в виду какой? Черный расизм против белых? Потому что это именно новая волна, которая сейчас появилась в Соединенных Штатах Америки.
Я имею... Да, скорее он.
Да, потому что белый расизм, как бы он, конечно, существовал, но сейчас мы сталкиваемся с новым феноменом. Это черный расизм по отношению к белым, да, это вот эти лозунги «убейте всех белых», там, это, «извиняйтесь перед нами за века унижения», и причем это все произносят люди, которые сами никогда рабами не были и вообще никакого отношения к этой истории не имеют.
Или про права человека, да, как то в центре скандала Джоан Роулинг оказалась, вот это вот все, вот эти новые явления.
Вы знаете, в мире сейчас идет очень серьезная борьба за ценностную ориентацию человечества.
Так.
То есть идет переформатирование мира не только в системе международных отношений. Мы уходим от однополярного американского мира, да, и идем в некий гораздо более многомерный и сложный мир. Вот. Ну, в том числе потому, что однополярный мир, который Соединенные Штаты всем предложили, он весьма плох. Он... ведет к катастрофам, к войнам, к сменам режимов. Там, ну, мы все это видели, да, Ирак, Ливия, Югославия, Украина и так далее. То есть однополярный мир себя дискредитировал. Будет некий другой мир. И вот в этом другом мире будут, ну, скажем так, доминирующие ценности. Вот сейчас идет борьба за эти доминирующие ценности. И борьба очень серьезная. Когда Соединенные Штаты вывесили на фасаде своего посольства флаг ЛГБТ, по-моему, это в мае месяце было, значит, там в посольстве прекрасно знают, что в России запрещена пропаганда, так сказать, вот, этого феномена, да, но они это делают, потому что они таким образом ориентируют, как бы, Россию на то, что будет, а будет то, что американцы будут навязывать свои ценности всему миру. Через различные международные организации, резолюции.
Так мы же тоже можем это делать. У нас же тоже есть инструменты, но только у нас hard power хорошо настроен, а soft power с этим проблема.
Вот, я сейчас к этому...
Да,
я сейчас
пожалуйста.
Отвечу на ваш вопрос. И я должен сказать, что если победит тандем Байден-Харрис в Соединенных Штатах Америки, Харрис – это кандидат в вице-президента Соединенных Штатов, то вот эта тенденция очень-очень усилится. Распространение американских ценностей за пределы Соединенных Штатов. И навязывание их остальному миру. Но, как не покажется вам странным, большинство государств в мире придерживаются по-прежнему традиционных ценностей. Поскольку у нас очень сильно наше мышление, наша политическая психология сфокусирована на Западе. Нам кажется, вот то, что происходит на Западе, так и во всем мире. Это не так. Значит, большая часть мира придерживается традиционных ценностей, традиционных отношений между мужчиной и женщиной, отрицает теорию гендеров, в соответствии с которой есть чуть ли не 60 полов, отрицает, кстати, однополые браки, это по-прежнему миноритарное явление в мире. Вот. Поэтому я считаю, что Россия должна придерживаться своей системы ценностей и отстаивать свою систему ценностей. И у нас очень много сторонников в этом плане. У меня были встречи, например, с представителями ассоциации семей Франции, которые приезжали в Москву. Это много миллионов человек входит в эту ассоциацию. И они говорили о том, что они категорически против однополых браков. И, в частности, усыновление детей однополыми парами. Вот. И что они смотрят на Россию в данном случае как на антитезу, как на страну, которая удерживает вот, традиционный подход к семье, который является залогом стабильности и правильного общественного устройства. И вот такие подходы, они сохраняются в мире, они, уверяю вас, они сохраняются в Италии, они сохраняются в Греции, они сохраняются во Франции, они сохраняются в Германии, даже в Соединенных Штатах Америки.
Но опять же, можно быть, да, с точки, как бы можно занимать оборонительную позицию, принимая законы и так далее, а можно занимать, в хорошем смысле слова, наступательную позицию, тем самым транслируя те ценности, которые есть, но без перекосов, потому что мы понимаем, что у нас есть проблема, как бы, там, домашнего насилия, она есть, неравноправие в плане, там, оплаты труда между мужчинами и женщинами, это тоже есть такая проблема в Российской Федерации.
Я бы не стал тему равноправия женщин вводить вот в эту борьбу по поводу ценностной ориентации человечества.
Почему?
Я считаю, что проблема равноправия женщин, эта проблема должна решаться, и она, кстати, решается, это некий пережиток, так сказать, прошлого. И никто не ставит под сомнение, обратите внимание, я не знаю ни одного человека в России, ну, кроме, может быть, каких-то совсем замшелых товарищей, вот, которые бы сказали, нет, женщина за равный труд должна получать меньшие деньги. Ну, вы наверное, тоже не слышали.
Вот, нет, то есть просто это факт, это существует,
нет, это факт,
и исследование на эту тему есть.
Постепенно. Этот факт постепенно преодолевается. И, кстати, на Западе он тоже существует, и он тоже постепенно преодолевается. И в Китае он тоже существовал, и тоже постепенно преодолевается. То есть я считаю, что равноправие женщин и, скажем, борьба с домашним насилием – это общий мировой тренд, он правильный. Так. И здесь, кстати, я не вижу большой разницы между, скажем, нашим подходом и подходом там где-нибудь во Франции. На мой взгляд, домашнее насилие должно быть осуждено, запрещено и законодательно, и надо просто его искоренять.
Понятно. Давайте продолжим, да. Алексей Константинович.
А вот тема ценностей, вот так называемых новых ценностей, да, о которых мы только что с вами
после
говорили.
После новостей.
Вот это тема серьезная.
Давайте
это
после новостей серьезная. Продолжим. Да. Алексей Пушков с нами, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Мы вам перезвоним, Алексей Константинович, через 4 минуты. Сейчас информационный выпуск.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36 в столице. Продолжаем. С нами Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Остановились, Алексей Константинович, да, на формировании вот этой новой ценностной картины, которую как бы СМИ тоже и формируют. Алло.
Да-да, я слушаю.
Да-да-да-да. Просто интересно, что сейчас же многие отмечают, что мы живем в эпоху постмодерна. И именно в рамках постмодерна появилась вот некая концепция информационного общества, для которой характерны неприятие авторитетов, иррациональность какая-то, ценностная размытость. А мы вдруг говорим о формировании каких-то новых ценностей. Может быть, ценностная размытость – это и есть новая ценность? Прошу прощения за тавтологию.
Нет, ну дело в том, что так называемые европейские ценности – являются официальной доктриной. То есть они не за счет размывания старых ценностей, да, а переходят к каким-то новым, навязыванию каких-то новых нравов, норм поведения и социальных практик. Они их утверждают совершенно официально. Вот так. Послушайте Урсулу фон дер Ляйен, она ни много ни мало руководитель правительства Евросоюза, то есть главная персона в Евросоюзе, да, немка.
Так.
И она на днях заявила, что практика зон, свободных от ЛГБТ, неприемлема в Евросоюзе. Дело в том, что в Польше ряд муниципалитетов объявили себя зонами, свободными от ЛГБТ. И это вызвало очень жесткую реакцию с ее стороны, как, кстати, раньше вызвало очень жесткую реакцию со стороны Евросоюза положение Конституции Венгрии о том, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Венграм сообщили, что это недопустимо, что из-за этого положения против них будут приниматься санкции. Ну, Венгрия сопротивляется, не отказывается от положения Конституции, но я хочу сказать, что вот эти, в кавычках, новые ценности, они являются официальной доктриной целого ряда западных государств,
она
начиная от Соединенных Штатов и заканчивая Евросоюзом.
Ну, условно, племя маорийцев в Новой Зеландии как бы известно людоедством, но эти ценности их маорийцев нам ничем не угрожают, потому что у нас не в почете людоедство. Таким образом, чем нам угрожают европейские ценности?
А дело в том, что где бы там ни были людоеды, они свои ценности не проецируют на другие государства. Я ни разу, например, не слышал, чтобы нам государство, где есть людоедство, во-первых, чтобы это было признанной ценностью в этом государстве, в самом, да, и чтобы там официально заявили, вот мы людоеды, и это будем всячески поддерживать, да, всячески продвигать, да, делать промоушен, да, людоедству. Значит, это маргинальная практика, если она еще где-то сохранилась, понимаете? И ее никто, во-первых, ее никто не признает как правомерную в тех странах, где она есть, она осуждается там. Вот. И она не проецируется на другие государства, они не являются как бы предметом внешнего воздействия. Тогда как вот эти новые ценности, они являются частью официальной политики Соединенных Штатов Америки, Великобритании и так далее. Поэтому здесь, я думаю, что это сравнение несколько хромает.
А что тогда такое российское, нужна ли, скажем так, русская или российская доктрина, чтобы нам, соответственно, тоже в хорошем смысле слова навязывать свои ценности, предлагать некую альтернативу? Было же это во время двуполярного мира Соединенные Штаты Америки со своей идеологией и Советский Союз со своей идеологией.
Ну так оно сейчас опять и возвращается. Вы знаете, ведь Россия это тысячелетнее государство, да, нам не 30 лет. Это тысячелетнее государство, которое существовало в разных формах. Оно существовало в виде Русского царства, потом оно существовало в виде Российской империи, потом оно существовало в виде Советского Союза. Сейчас оно существует в виде вот той России, в которой мы с вами живем. И Россия всегда отличалась своей идеологией и своей ценностной доктриной. Если меня спросите, что это было в древние времена, я вам скажу.
Нет, я про сейчас хочу. Древность уже не
интересна. Православие, которое стало основой нашей государственности, оно нас до сих пор отличает от западного мира. И, кстати, именно поэтому западный мир всегда поддерживал Польшу католическую против России православной. То есть мы являемся носителями другого набора подходов и ценностных ориентиров, чем западные государства. И началось это еще с религии. А сейчас, вот вы говорите, навязывать,
Использовать как мягкую силу. Давайте. Да.
Надо поддерживать те ценности, которые являются залогом здорового развития общества.
Это...
Они существуют уже. Они унаследованы нами из истории. И это, если вот говорить о семейных, допустим, отношениях, да, отношениях между мужчиной и женщиной, полами, там, воспитании детей, то я считаю, что мы являемся наследниками тысячелетних традиций, причем не только наших. Эти традиции существуют в мусульманском мире, в Индии, в Китае, в государствах с миллиардным населением.
А вот слово ценность...
В Латинской Америке. Да. И нам нужно поддерживать эти традиции. И нам за это очень многие государства в мире благодарны и видят в нас лидера в удержании традиционных подходов, которые обеспечивают стабильность общества, правильное воспитание детей, отказ от вот этих маргинальных, но сейчас уже ставших официальными искажений в человеческом развитии. Понимаете,
когда, Алексей Константинович,
ну, условно говоря, когда смену пола пропагандируют как нормальное явление, хотя это по определению это исключительное явление, да, вот, это уже уход от тех норм, на которых здесь делалось человечество очень долго.
Тогда, да, другой момент.
Сейчас еще один момент важный. Вы меня спросили, вот альтернативная наша позиция, да. И мы, кстати, являемся носителями очень важной альтернативы в международной сфере.
Давайте.
И почему вот к нам тянутся, понимаете, вот пытался Обама нас изолировать, да, от мира. А к нам едут из Египта, из Китая, из Индии, лидеры всех этих государств, из Японии, да со всего мира едут, понимаете? И не хотят изолировать Россию. Почему? Потому что Россия выступает против вот этого однополярного мира, выступает против зависимости всех стран от узкой группы государств во главе с Соединенными Штатами. То есть вот эта концепция международного равноправия, которую мы отстаиваем, концепция борьбы с единым полюсом, который будет всем диктовать, как себя вести, и, кстати, диктовать еще бездарно и отвратительно, как мы видим по войнам, которые разворачивались уже в 21 веке, и за которыми всегда стояли Соединенные Штаты Америки. Вот этот наш подход, он признан во всем мире. Отсюда тот большой уровень поддержки, который у нас есть на международной арене со стороны незападных государств.
Вот здесь важно еще понять, смотрите, Алексей Константинович, одно дело, когда к нам тянется Индия, как вы сказали, Китай и так далее, а другое дело, когда хочется на свою сторону привлечь своих давних и цивилизационно близких людей, например, европейцев.
Знаете, с европейцами ситуация сложная. То есть, с одной стороны, да, мы как бы часть единой христианской культуры, да.
Да.
С другой стороны, вы знаете, что иногда самые крупные ссоры и самая большая вражда является именно с родственниками.
Конечно.
Вот, да. Вот мы с европейцами такие очень сложные родственники. Если мы посчитаем, сколько мы воевали там за всю историю с китайцами, то вы найдете очень ограниченный период, когда мы с ними враждовали. А с Индией вообще никогда, да? С Ираном, ну, практически нет.
С Турцией 16 раз воевали.
С кем?
С Турцией.
С Турцией. Вот тут исключение. А с Египтом уже никогда не воевали. Ну, с Бразилией, естественно, тоже нет. Вот. То есть вот Турция, да, потому что это такое, ну, государство, претендовавшее всегда на свою собственную империю и претендующее до сих пор. Вот. Но в остальном у нас все конфликты, вот, ну, не считая там двух войн с Японией, да, у нас все конфликты – это Запад. Посмотрите, то с Польшей, то с Наполеоном, то с Гитлером, то там во время гражданской войны высадка, значит, американцев и британцев на Дальнем Востоке и в районе Мурманска, попытка, значит, оккупации тоже. То есть вот с Западом у нас самые большие сложности. Ну, потому что мы геополитические соперники, а сейчас мы еще и ценностные соперники.
Так.
И вы говорите, можно ли привлечь их на свою сторону?
Да.
На государственном уровне мне это видится в настоящее время достаточно сложной задачей, потому что они объединены в два альянса, очень серьезных и очень ограничивающих их возможности. Это НАТО и Евросоюз. Там есть внутренняя дисциплина, там есть ориентация политических элит этих государств на Соединенные Штаты Америки или на Брюссель, как центр Евросоюза. И здесь задача эта чрезвычайно сложная. Но обратите также внимание, даже в этих условиях у нас сохраняются вполне приличные отношения, даже, я бы сказал, особые отношения с такими странами ЕС, как Финляндия, Австрия, Венгрия, тот же Кипр, Греция и с рядом других государств. То есть это показывает, что непреодолимой пропасти между нами и европейцами нет. Но есть сейчас проводящаяся враждебная политика по отношению к России со стороны Вашингтона и со стороны Брюсселя. И это факт, который мы видим, который будет сохраняться, к сожалению, на определенную перспективу. В будущем я допускаю, что с изменением роли Америки, с изменением роли Евросоюза, может возникнуть новая как бы разрядка между Россией и Европой. Сейчас мы переходим через период обострения. Но я не исключаю, что в перспективе отношения будут иными, по крайней мере, с частью Европы.
Алексей Константинович, а еще такой момент по поводу блокировки и там ограничения через Twitter доступа, например, в частности, к аккаунту РИА Новости в поисковой выдаче. Еще были претензии к Ютубу, так или иначе, пометки Twitter вводил постоянно. Вот с вашей точки зрения, чья цензура эффективней или чью цензуру считать проблемой? Государственную или частную в лице Твиттера, Фейсбука, Гугла и так далее?
А это не частная цензура. Это государственная цензура, которая навязана частным компаниям. А дело в том, что руководителей вот перечисленных вами социальных платформ неоднократно вызывали в Конгресс Соединенных Штатов, где они давали показания. Причем не куда-нибудь, а в Комитет по разведке. И Комитет по разведке их спрашивал, а что вы делаете для того, чтобы ограничить вредоносную российскую пропаганду? И они отчитывались, что вот мы будем блокировать, мы будем запрещать, мы уже что-то запретили, а дальше еще будем это делать. Я не хочу обелить роль там Цукерберга и так далее. Это все не наивные люди, и это не носители позиции, которая была бы нам близка. То есть я допускаю, что ряд вещей они делают и по собственной инициативе. Но они это делают, потому что это вписывается в государственную политику Соединенных Штатов Америки. Нынешнюю государственную политику. Обратите внимание, у нас ведь с американцами уже, 6 лет очень сильно обострившиеся отношения, даже 7, начиная с сирийского кризиса, так? Вот. И тем не менее, тогда Facebook и Twitter, и Google, и YouTube ничего не предпринимали, вы помните? Почему? Потому что степень враждебности к России в американских официальных коридорах власти еще не достигла нынешнего уровня. А сейчас их уже вовлекают в эту схватку, вот, и некоторые из них, возможно, и по собственным убеждениям, а возможно, и под давлением, вот, начинают осуществлять эти меры по блокировке, закрытию, запретам, там, и так далее, и так далее. Так что я считаю, что это государственная политика, потому что до того, как американское государство стало влиять на вот эти социальные платформы, социальные сети, они самостоятельных действий против России и российских потребителей не предпринимали. То есть это идет из коридоров власти Вашингтона, а они отвечают, они играют по правилам игры.
Давайте еще успеем, я думаю, обсудить историю с Карабахом, потому что обострение там есть, стороны заявляют о жертвах, там то десятки, то сотни и так далее, тоже надо эту информацию проверять. Другое дело, с вашей точки зрения, Алексей Константинович, это своеобразный привет Российской Федерации от Турции?
Ну, здесь, безусловно, надо видеть, что турки играют свою собственную игру. Кстати, у меня вообще никогда не было сомнений, что Турция играет собственную игру. Вот, и будет играть собственную игру. Она это показала уже Евросоюзу, она показала это американцам, сейчас она показывает это нам. То есть Турция может быть с нами только ситуативным партнером. То есть, вот скажем, в каких-то отдельных вопросах. Вот, мы можем рассчитывать на некое партнерство с Турцией. А в других вопросах, вот, где Турция видит свой собственный интерес, в частности, задачу максимального расширения своего влияния, в особенности на всю зону, так сказать, бывшей Османской империи, да, которая контролировала районы от Северной Африки до Центральной Азии, вот здесь, вот, конечно, наши интересы, они различные. Они различные. И они могут столкнуться. Они могут столкнуться, например, в Ливии. Они могут столкнуться в Сирии, сталкиваются в Сирии. Вот сейчас они сталкиваются в Закавказье. Поэтому считать, что Турция – это страна, которая будет нашим каким-то надежным, так сказать, партнером или союзником, я думаю, нельзя. В каких-то экономических вопросах – да. В вопросах туризма, наверняка, потому что это выгодно Турции. В вопросах торговли, да, скорее всего, потому что Турцию очень интересует российский рынок. В вопросах турецких инвестиций, там, турецких компаний, работающих в России, я думаю, турки будут делать все, чтобы сохранить здесь свое присутствие. Но там, где у них есть возможность, не входя в прямой конфликт с Россией, утверждать свое влияние, так, вот как в Ливии, допустим, да, или как вот сейчас в Закавказье, они это будут делать.
Алексей Константинович, тогда другой момент. Есть позиция России, которая, ну, как представляется, должна быть на стороне мира. Есть позиция Турции, которая всеми силами выдает поддержку Азербайджану, в том числе и не только в информационном поле, но и заявляет о возможной поддержке на поле боя. То есть это как бы выступление на стороне войны. Но с вашей точки зрения, а есть какой-то баланс? Можно его найти? Мы же понимаем, когда идет как бы горячая стадия конфликта, вряд ли стороны можно усадить за стол переговоров.
Ну, здесь позиция, как бы она очевидна достаточно, что нужно прекращать военные действия и начинать переговоры. Вот. Беда в том, что тема Нагорного Карабаха существует уже почти 30 лет, и переговоры не дали никакого результата. Поэтому вот Турция говорит, что поскольку переговоры не дают никакого результата, мы будем поддерживать Азербайджан, который должен вернуть территории, которые ему когда-то официально принадлежали.
Так.
Вот. Но поскольку эти территории заселены армянским, прежде всего, населением, то, естественно, Ереван будет стараться делать максимум для того, чтобы их защитить. Думаю, что здесь, наверное, нужно все-таки объединение усилий, потому что, опять же, какие бы у нас ни были разногласия с той же Германией и с Францией, я не вижу выгоды Германии или Франции от усиления Турции в Закавказье. Я думаю, что они тоже заинтересованы в том, чтобы найти какой-то выход из этого положения, где и, так сказать, была бы услышана Армения, вот, и был бы услышан Азербайджан. И вот эти призывы, которые звучат из Берлина, из Парижа, а не только из Москвы, и из Москвы тоже, естественно, к прекращению военных действий и к решению вопроса переговорным путем, они показывают, что далеко не все заинтересованы в том, чтобы там, во-первых, была война, а во-вторых, чтобы это привело к тому, что Турция станет главной влиятельной силой в Закавказье. Так что вот здесь, видимо, через Организацию Объединенных Наций надо действовать прежде всего для того, чтобы найти выход. Тем более, что на поле боя, на мой взгляд, ни одна сторона, то есть, ну, скажем так, Азербайджан не вынудит Армению отдать Нагорный Карабах на поле боя, вот на мой взгляд. То есть, но и Армения, так сказать, не настолько сильна, чтобы заставить Азербайджан полностью отказаться от попыток ведения войны. Поэтому здесь надо искать выход на путях политического диалога, но каким бы сложным он ни был.
Да, но одно дело, когда есть вот этот замороженный, уже подтаявший конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха, а есть позиция России, у которой как бы тлеющий пожар в подбрюшье. И, соответственно, Российская Федерация должна принимать некие меры. Вы сказали про Организацию Объединенных Наций. Да, есть еще наши связи с по линии ОДКБ. Но с вашей точки зрения, наднациональные институты работают? ООН, ОБСЕ, что-то еще?
Наднациональные институты обычно смягчают остроту конфликта. Ну вот в Ливии, я думаю, сейчас бы гражданская война бы имела гораздо большие масштабы, чем она имеет, если бы не было наднациональных институтов, например, той же Организации Объединенных Наций.
Так.
Вот, поэтому, понимаете, послать, значит, войска, вот как это делает Турция в Азербайджан, вот для нас, послать наши войска в Армению, ну, я думаю, что это вот очень серьезное было бы решение, да. То есть мы не должны разжигать костер войны. Вот, мы должны стараться всячески его погасить. Да, Армения является нашим военным союзником. Это, кстати, в Азербайджане знают, и в Турции тоже знают. То есть они знают, что есть определенные пределы военному конфликту, который там могут они развернуть. И так. Турция прекрасно знает, что есть определенные пределы ее участию в этом конфликте. Угу. Потому что Россия остается военным союзником Америки. Военным союзником Армении.
Да.
Вот. Тот факт, что мы оба наших государства, обе страны входят в ОДКБ, это уже факт, ограничивающий размеры военных действий. Поэтому в этом смысле вот эти наднациональные институты, безусловно, играют сдерживающую роль.
Какую роль в данном случае играет Российская Федерация в разрешении белорусского кризиса? И если он... Насколько он серьезен?
Белорусский кризис, на мой взгляд, весьма серьезен. Во-первых, потому что значительная часть, но как минимум городского населения Беларуси требует новых выборов.
Так.
Потому что мы видим, что сохраняются массовые протесты, потому что этот кризис вызвал уже я бы сказал, общеевропейский кризис в каком-то смысле. Ну, Лукашенко, который был признанным лидером Белоруссии, сейчас не признан таковым ни в соседних государствах, ни в Париже, ни в Лондоне, там, ни в Соединенных Штатах Америки и так далее. То есть его большая часть Европы его не признает. И это, конечно, ненормальная ситуация для европейского государства, из которой надо выходить. И выходить нужно за счет политического процесса внутри Беларуси. Вот. Я думаю, что существование в непризнанном статусе для руководителя Беларуси, ну, это ненормальная ситуация, не говоря уже о том, что все это, конечно, скажется и на экономике, и на уровне жизни, и так далее. Вот. Поэтому, да, я считаю, что это серьезный кризис. Uh-huh. Здесь есть попытка смены режима, в которой активно участвуют Польша, Литва, естественно, за ними стоят Соединенные Штаты, которые, так сказать, держат в руке древко этого копья, наконечником которого являются Литва и Польша. Вот, есть. Но есть и внутренняя тема. Так сказать, Лукашенко нужно добиться того, чтобы он был, либо он был признанным лидером в этой стране, либо чтобы найти пути прекращения этих протестов, ну, за счет каких-то политических методов. Вот есть такой сценарий, что будет новая конституция в Беларуси, да. И на базе, значит, проекта новой конституции будут или приняты новые конституции, будут проведены новые выборы. Может быть, этот сценарий. Но нужно искать внутренние ресурсы для того, чтобы выходить из вот этой зоны внутреннего противостояния. А это, конечно, противостояние чревато и для Беларуси, и вообще для общей стабильности. Потому что активизируются различные силы. Понимаете, в Польше уже там кто-то говорит, что вот сейчас Беларусь распадется, мы должны у нее забрать Гродно, да? Польское правительство от этого открещивается, но в прессе польской, в польских дебатах там эта тема уже звучит, разделы Беларуси, что нужно забирать польские районы. Вот. В Литве там свои какие-то, так сказать, размышления. В НАТО кто-то уже думает о том, что надо будет свергать Лукашенко и включать Белоруссию в состав НАТО. Но это кризисная ситуация, и власть в Минске должна найти из нее выход, чтобы и вот эти все экстремистские расчеты, чтобы их похоронить, чтобы было понятно, что кризис в Беларуси не разовьется до такой степени, когда возможен развал государства или его полная геополитическая переориентация.
Алексей Константинович, здесь еще любопытная история, ну, в плане того, что так или иначе Белоруссию и украинский кризис сравнивали, но, правда, цивилизационный раскол на Украине, он был серьезнее, в отличие от Беларуси, но мы в лице Российской Федерации декларируем, что народ Беларуси представляет большую ценность, мы отстаиваем интересы тоже белорусского народа, призываем к этому Александра Григорьевича Лукашенко, но при этом, когда белорусский народ говорит, что-то, в общем, не то происходит. Ну, как и в случае с Украиной, мы же вели переговоры с Порошенко, хотя там вообще война. Мы сейчас как бы оказываем поддержку Лукашенко. Нет ли здесь противоречия какого-то?
Я думаю, что Россия выступает за стабильность прежде всего, потому что, когда страна скатывается в состояние внутренней гражданской войны, то вот здесь вот уже, там уже идут, знаете, кровавые, так сказать, плоды неправильного политического развития. Нам не нужна гражданская война в Беларуси. Нам, кстати, не нужна была гражданская война и на Украине. И если бы Порошенко или там вот эти авторы переворота, кстати, он был среди них, вместо того, чтобы послать войска в Донбасс, отправили туда переговорщиков, насчет того, чего хочет Донбасс вообще, что его беспокоит, вот, какие проблемы есть в Донбассе и каково должно быть соотношение между регионами и центром, то, может быть, всей этой ситуации бы и не наступило, понимаете? Вот. С Порошенко мы вели переговоры, потому что, а с кем нам вести переговоры было, кроме как с президентом Украины? Вот, если мы хотим искать хоть какие-то выходы из ситуации, не дать ей скатываться к военному конфликту. Поэтому мы вели переговоры с тем, кто был на Украине избран президентом, как бы это ни происходило. И сейчас мы поддерживаем Лукашенко, потому что мы считаем, что нет альтернативного лидера, мы не видим альтернативного лидера, мы не видим кого бы то ни было, кто мог бы претендовать, что его поддержал весь белорусский народ. Да, часть белорусского народа поддерживает Тихановскую и выступает против Лукашенко. Но это часть. И какая часть, мы не знаем. И никто не знает. Для того, чтобы это выяснить, вот, возможно, так сказать, нужно действительно двигаться к перспективе к новым выборам в условиях уже большего внутреннего спокойствия. Вот. А кого нам поддерживать на Беларуси? Тихановскую, что ли? Тихановская уже, так сказать, политический клиент Литвы, Польши, Евросоюза, ну, здесь все понятно. Но даже если протесты против Лукашенко на первом этапе не были антироссийскими, то сейчас в них постепенно делают антироссийские инъекции. И то там, то здесь уже антироссийское начало уже звучит.
Спасибо, серьезно. Спасибо большое,
Алексей. Поэтому я думаю, что мы проводим такую политику, потому что она единственная способна сохранить остатки стабильности Беларуси.
Благодарю вас за эфир, Алексей Константинович. Приходите к нам еще. Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, был с нами. Все, перебрали одну минуту, прошу прощения. Сейчас новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.